Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня у нас на очереди цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Цитата из его письма Павлу Нащёкину. Я напомню, что это был очень хороший друг Пушкина. Письмо было написано в середине марта 1834 года. Я думаю, что дата тоже в какой-то степени важна. Мы можем потом сказать о том, что в этот год в жизни Пушкина происходило. Цитата такая. «Говорят, что несчастье – хорошая школа. Может быть, но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Какова твоя, мой друг? Какова и моя, как тебе известно?» Но это маленький только такой отрывочек из этого письма, остальное там посвящено всяким житейским делам и Нащёкина, и Пушкина. Ну вот предлагаю сегодня об этом поговорить. Вот с христианской точки зрения считается, что человека воспитывают в том числе и несчастье, и скорби. И я, честно говоря, не помню, чтобы у отцов церкви говорилось где-то о том, что счастье тоже как-то воспитывает человека, и вообще что-то такое о счастье.
Только это и воспитывает.
Просветите нас.
В Евангелии сказано «радуйтесь». Радуйтесь – это будьте счастливы.
Ну, там, собственно говоря, и заповеди блаженства – это
да,
тоже о счастье. Да,
да, да. Да. Только и об этом и говорится. Все Евангелие – это о счастье. О страданиях там сказано «убегайте от них». Они особо не нужны человеку. Но если они случаются… Вот в чем вопрос, что если они происходят с нами, страдания, нужно их достойно переживать. А если нет, то и не надо.
Вот. Ну, в каком смысле несчастье – это хорошая школа? Школа
если
для человек, чего? Чему она учит?
Вот если человек их выдержал, то есть если он прошел какие-то испытания, искушения и их выдержал, то он стал искусным. Искусность от слова того, что он выжил в искушениях. Огонь, вода, медные трубы. Там три типа искушений. Да? Огонь – это опасность. Вода – это трудности, долгие трудности, когда человек живет в какой-то бесперспективной, безрадостной внешней жизни, когда его вот это именно искушает вот эта безнадега, такая тоска, хандра русская, то, что у нас у всех есть. Вот. И если человек это выдерживает, если этот человек выдерживает, то он становится сильнее. Он способен получить радость от Господа. Он способен любить. И если один человек любит другого, то Господь ему дает благодать. Вот как бы очень просто. Поэтому переживание страданий является таким насущным делом, так скажем. Насущным делом. Они вот есть и все. Мы все так иначе переживаем, потому что у нас есть тело, которое болит, у нас есть близкие, которые тоже болеют, например. И есть близкие, которых мы любим, и которые тоже начинают болеть, и из-за этого случаются страшные вещи. Есть смерть в этом мире, которая всегда приносит страдания, и мы все равно все пройдем через этот путь, через эти врата смерти. Поэтому есть такая культура подготовки к смерти. Во
мы
многих
об этом,
культурах.
Кстати, говорили, у нас передача
недавно была. Да, была передача целая, да, культура подготовки к смерти, не только христианская. Вот. В разных культурах есть, даже у язычников есть очень серьезные вещи в подготовке к смерти. Это о чем говорит? О том, что вот человек хочет приготовиться к самому главному несчастью, как смерть. И смерть твоих близких, которая происходит. Ты все равно, конечно, не готов к ней, к смерти твоих близких. Ты не готов к тому, что вот там дети будут страдать, болеть. Всегда. Ну, я думаю, все люди так иначе проходят через несчастье. Все.
Вопрос заключается в том, учит нас чему-то это или не учит.
Как мы их проживаем, несчастья?
Чему он может нас научить?
Чему?
Радоваться тому, что когда этих несчастий нет, ценить каждый светлый момент жизни?
Ну, чему? На самом деле, смотрите, после школы нужно поступать в университет. Вот. Несчастье – это то, что вот является школой. То, что как бы первые годы обучения. То, как ты преодолеваешь, когда тебе нехорошо. Все дети это преодолевают, дети плачут. И в какой-то момент дети понимают, что сколько плачь, не плачь, а не уйдет это страдание. Не все ты можешь получить в этом мире. Нужно просто какие-то вещи терпеть. И когда ты вот учишься терпеть и в ответ что-то созидать, вот тогда ты готов к поступлению в университет. Ну и в жизни также школа для многих, хоть и поют школьные годы чудесные, но на самом деле школьные годы это... Большинство людей воспринимают школьные годы как самое трагичное время в жизни. Это надо с 1 по 10 класс, где все равно, да, бывает, конечно, и друзья там находятся, и какие-то радостные моменты, но все равно школьные годы – это что-то такое для большинства людей связано с усилиями, с преодолением себя. А когда человек поступил в университет, я вот помню это время, все, радость, это студенческая жизнь. Это совсем другая.
Отношение, потому что совсем другое, даже со стороны преподавателей. Это же совсем не то, что
учителя в школе. И все вместе, да. Первая любовь. Ты сам, ты свободен от родительского контроля. Ты уже сам можешь учиться. Сам ходишь на пары. Можешь не ходить, если там... То есть, если это возможно. И так далее. От сессии до сессии живут студенты весело. А сессия, как известно, всего 2 раза в год. И так далее. Поэтому, конечно, вот университет – это счастье. Но ты сможешь поступить в университет и учиться в нем, если проходил вот эту школу терпения. Вот, потому что страдания, вот, они рождают терпение. Новоначальным людям, которые только что пришли к вере, во втором послании Петра, 1 глава, 5 стих, вот он пишет, что мы можем стать причастниками Бога, божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. И вот он пишет дальше, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот он показывает такую лестницу. Что если ты начинаешь по этой лестнице идти правильно, если вот есть вот в центре этого терпения, и терпение преодолевает любое страдание, но чтобы правильно терпеть, нужно, как он здесь пишет, быть рассудительными и быть воздержанными. Если ты не будешь рассудительным и воздержанным, то ты не сможешь научиться терпеть. И значит, не сможешь преодолевать страдания, а значит, не достигнешь самого главного, самого радостного – любви. Вот такая простая схема по апостолу Петру в Новом Завете.
Ну вот то, что сказал Пушкин, оно, в общем, немножко не укладывается в наше представление, опять же, о российском менталитете. Потому что, ну, взять того же Достоевского, да, и вот это вот все ощущение о том, что надо пострадать, что у Достоевского, по-моему, есть у кого-то из героев фраза, что чин есть такой страдалец. Нас, да?
Ну, это были плакальщики, наверное.
Нет. Тут имеется в виду чисто в житейском плане, что вот страдалец, который вечно страдает, вечно себе находит причины для страданий. И вот это как раз, вот это нормально, вечно страдать. А вот счастье, ну вот, предположим, в советское время у нас вообще мало говорилось о счастье, кроме, исключая его коллективное такое понимание, общее счастье, общечеловеческое.
Да, личное счастье,
вот коммунизм,
оно,
да?
Его как-то надо стыдиться, личного счастья.
А личное счастье – это что-то мещанское, уютное такое, противоречащее. Да, ведь? А Пушкин про это говорил, ну, тогда тоже, наверное, это воспринималось не совсем так, как сейчас мы это видим. Тоже нужно пострадать, нужно бороться за народное счастье, нужно иметь какие-то вот высокие идеалы. А вот думать о счастье, тем более вот о каком-то семейном счастье, о котором, кстати, мечтал Пушкин, и которое он недолгое время все-таки успел испытать, это как-то недостойно каких-то высоких задач. Ну и опять же, да, поэт, он же поэт должен страдать. чтобы писать стихи, нужно пострадать как следует. А тут вроде самый великий русский поэт и пишет о том, что счастье – это лучший университет. Это тоже для нас как-то даже сейчас еще осознать надо. Кстати, я нашла, надо будет потом внимательно почитать, к сожалению, не успела, нашла доклад нашей замечательного поэта Ольги Седоковой на какой-то конференции, которая так и называется «Лучший университет. Счастье в русском искусстве 20 века». Вот это очень интересно, надо будет уже изучить когда-нибудь. Вот я вспоминаю свое просто детство, как-то вообще не было разговора о том, что надо быть счастливой. Вот надо поступить в университет, получить высшее образование, найти свое призвание, вот ту работу, которая будете доставлять какую-то радость. Это да. А вот быть счастливым как-то это не воспринималось в советское время как какая-то ценность.
Нет, ну все-таки я думаю, это правильно. Потому что ведь быть счастливым, с одной стороны, это что? Это когда у тебя в жизни удача какая-то, и любовь тебя касается сердца. Если вот есть люди, которые открывают для себя любовь, находят ее и живут по этой любви. А есть те, которые живут и мучаются, и не могут найти. Почему так? Это действительно большая тайна. То есть быть счастливым – это тайна. То есть ты не можешь сквозь зубы быть счастливым так себе. Знаете, сейчас вот, кстати, распространено такое: я буду богатым, там, я привлекаю к себе деньги.
Надо визуализировать желание.
Да,
визуализировать.
Да, визуализировать желание свое.
Надо себе внушить, да?
Вот я выйду замуж, там, и
человек. А, еще есть такое у психологов, что ты не должен думать, как бедный человек, надо вот думать, как миллионер, и тогда деньги к тебе просто вот потекут рекой. Главное вот мысли свои перенастроить.
Не, на самом деле, конечно, учиться быть аристократом, если ты не имеешь за душой больших богатств и при этом можешь вести аристократично, это говорит о большой культуре человека, что он может, то есть если он голоден, он не берет себе там кусок большой. Он как бы спокойно относится к этому. Это говорит о некотором таком самовоспитании.
Ну, видите, аристократизм многие неправильно понимают. Вот возьмем отношение к еде, да. А с одной стороны, вот аристократизм – это вот нет у тебя денег, но ты сварил овсяную кашку, положил ее в красивую тарелочку, поставил на красивую салфеточку, да, и спокойно поел. Не из кастрюли там похлебал какой-нибудь доширак там или из пластикового этого, а вот красиво, хоть бедно, но красиво. И другая форма аристократизма – это взять, набрать кредитов и поехать куда-нибудь на Канары деньги швырять. Или там в Монте-Карло, да, в казино.
Это не аристократизм, конечно, да. Вот. Но все-таки, если говорить, вернуться к счастью, когда ты начинаешь его строить в своей жизни и умеешь быть счастливым, и в глазах других людей можешь быть счастливым, то это, конечно, ну, дорого стоит, потому что здесь же какой важный момент, что жизнь-то все равно в основном, вот этот мир, он во зле лежит, и он так или иначе против человеческого счастья настроен. Особенно у нас здесь, в России, когда столько таких угнетающих факторов, которые и в виде географии, и в виде нашей истории, которая вот меняется постоянно. То есть мы не можем даже накопить себе на счастье. Постоянно происходит какой-то перераздел собственности. И получается, что люди живут постоянным выживанием. И вот в этом постоянном выживании еще человек может показать себя счастливым, что он может как-то быть радостным, благодушным, терпеливым и спокойным. Ведь что такое счастье? Если взять образ счастливого человека, ну, если мы возьмем Евангелие, то это, конечно, образ счастливого человека, это образ человека, живущего по заповедям блаженства. Вот. Но если взять такой более такой светский образ, вот, это образ, когда человек не печалится. Вот, или, как говорят иногда молодежь, и песня такая есть: не парься, будь счастлив, не парься. Такой дух свободного такого художника. Ну, у тебя, может, ничего нет, но ты живешь вот этой радостью, свободой, и ты творишь. Это нужно уметь. И это действительно университет. Вот этот дух студенчество, дух такого романтизма, если человек его прожил, он как-то все равно с этим живет всю жизнь. Друзья, которые тебя окружали во время студенчества, те разговоры, память о том времени, она всегда с тобой будет. Она будет всегда
с тобой. Ну, вы как-то в прямом смысле воспринимаете.
В прямом?
Почему нет? Университет.
Университет,
ну, Пушкин-то имел в виду, что просто счастье – это следующая ступень какая-то после несчастья, более
следующая
высокая.
Ступень, да.
А вот вопрос, чему она может нас научить?
Есть школа, которая тяжелое время для любого советского мальчика была. А есть университет, если ты
смог поступить.
Тем не
менее, в университете же мы чему-то учимся, не только гуляем и дружим.
Учимся, да.
Вот, а чему счастье нас учит?
Ты получаешь образование, ты получаешь то образование, кем ты хочешь быть.
Нет, счастье чему нас учит?
Счастье как университет,
да, чему оно нас
учит? Ну, вообще, с счастливым человеком хорошо иметь дело. Он надежный, он выполнит, то есть если вот, давайте вот посмотрим с точки зрения там семейных ценностей, да, вот есть семья, и другой человек вот видит, что у него, его вторая половина может быть счастливым, может какие-то вещи внутри себя преодолевать, не постоянно жаловаться, тосковать и плакать на плече. Ой, у меня то плохо, я там неудачник. И с той, и с другой стороны возможно. А он внутри берет себя и какие-то вещи сам решает, сам продавливает своей верой, своей жизнью. Для второй половины это тоже половина счастья. Ну, фактически ему тоже остается только самому поднапрячься, и вот уже мы видим счастье. С точки зрения работодателя, когда мы видим такого человека, который умеет быть счастливым, который умеет радоваться и быть спокойным, это значит, что не будет других факторов, которые нарушат, ну, и не позволят ему сделать поставленную задачу.
Но это вы пока говорите о пользе счастливых,
да,
людей для окружающих,
да.
А для самого себя?
Для самого себя?
Да. Но чему он, счастье учит самого человека?
Чему?
Да.
Любить. Только счастливый человек может по-настоящему любить. Я же специально прочитал апостола Петра, что терпение, рассудительность, воздержание – это преодоление страданий, так или иначе. То, от чего страдает наша душа. А оно потом рождает братолюбие и рождает любовь. И вот счастливый человек – это тот, который добился любви на самом деле, нашел для себя эту любовь.
Добился в смысле чьей-то любви или добился того, что он сам любит?
Конечно, так важнее всего та любовь, которая в тебе есть. А она важнее всего. И если в тебе есть эта любовь, и ты ее, и она других людей притягивает. И того, кого ты любишь, она тоже притянет, и он тебя полюбит, и ты его полюбишь.
Вот. А как же несчастная любовь?
Несчастная любовь, а вот это, кстати, страдание. Если человек умеет переживать несчастную любовь, вот помните, как в этом фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К», такой хороший, молодежный, советский фильм про молодежь. И вот там отец меня запомнил еще с детства. Я еще тогда смотрел, с детства запомнил, как отец ему говорит этому сыну, у него вот его девушка бросила, там у него он страдает. Ему отец говорит: ну ты что? Ты учись страдать, это же надо тоже выступить, это же надо уметь. Все, говорит, и Шекспир, говорит, страдал, и Пушкин страдал. Все страдали, люди. А ты вот не можешь пострадать от любви. Любовь стоит того, чтобы страдать.
Вот. Ну, вообще говорят, да, что надо пережить юношескую несчастную любовь.
Много что надо пережить. Несчастную любовь пережить.
Личности.
И неудачи, и падения, и провалы. Чего только человеку не нужно пережить. Нужно получить, что человек полностью, извиняюсь, потеряет вид при всех. Не буду говорить других слов, все поняли.
А родители же очень часто
беспокоятся
и стараются оградить своих
детей. Да, родители стараются оградить. На самом деле родители должны дать ребенку понять, что они его любого примут. Даже вот такого, который вот что-то хотел сделать, у него не получилось, и все над ним смеются, и вот он такой пришел оплеванный, а родители его принимают, и он дальше начинает жить. Это тоже опыт страданий, когда так или иначе вот есть у детей страшное явление, когда травят друг друга. Это страшное явление. Но на самом деле никуда от этого не деться. Вот дети как в стаю превращаются, кого-нибудь одного находят и начинают его травить, как в фильме «Чучело» показано.
Это сейчас часто употребляют термин с Запада пришедший. Буллинг это называется
буллинг.
На Западе. Да, вот когда травят, вот такая школьная травля.
Ну. Прямо она везде была. Есть. У всех была, и каждый человек, он может, в школе у него будет, может быть нормально, а там где-нибудь во дворе какой-нибудь найдется один, и он начинает тебя испытывать на прочность.
А сейчас в соцсетях еще травят очень сильно.
В соцсетях, да. Сейчас, видите, не так все просто. Но человек должен про это прожить. И вот проживая это, он может достичь счастья. Потому что он научится любить.
Вот про родителей вы хорошо сказали, что они должны ребенка всякого принимать. Потому что сейчас мы знаем же, какое количество суицидов. Ну, детских, да. Подростковых. А вот эта недавняя страшная история там, в селе Псковской области, где дети то ли их убили, то ли они покончили с собой, но так или иначе, вот эта ситуация, когда дети погибли и, скорее всего, не поняты родителями, которые не хотели как-то вовремя своих детей не оттолкнуть от себя со всеми их подростковыми проблемами, которые им казались совершенно непреодолимыми, но которые... Взрослым-то должно быть понятно, что они преодолимы, эти проблемы, нужно просто сесть, поговорить, там, пожалеть и так далее, не отталкивать. Вот кончается, к сожалению, очень трагически часто. Я еще хочу сказать, что вот мы читали эту цитату пушкинскую о счастье, ведь с точки зрения житейской у него тогда очень сложная была ситуация. Во-первых, это был год, когда царь ему... даровал, как он считал, вот это камер-юнкерство, которым Пушкин очень тяготился и которое его очень напрягало, необходимость быть на этих придворных балах со своей женой, за которой напропалую там все ухаживали, это его, естественно, не могло ни напрягать, ни раздражать и так далее. Ей это нравилось, но для него это была мука мученическая, вот эти балы придворные. Угу. Когда он пытался отказаться от этого камер-юнкерства, ему запретили доступ в архивы, где он работал над своей историей Пугачевского бунта. У него была куча долгов и перед государством, и перед кредиторами, и он не знал, как с этими долгами расплатиться. То есть с точки зрения житейской, какие-то рассуждения о счастье даже странно. Но он временами, видимо, ощущался счастливым именно вот в семейной жизни. Потому что он счастлив был, что женился на Наталье Николаевне, он очень любил, и в этом, видимо, находил свое счастье, несмотря вот на все вот эти вот препоны, да, любовь, судьбы. Да,
иначе... Любовь, она и делает человека счастливым. Это очевидные вещи, да. Два подхода к счастью есть. Если счастье – это то, что нам дает кто-то, и мы все ждем, что нам кто-то даст счастье, то нам суждено горе. Страдание, горе – если мы ждем, что нас кто-то осчастливит. Есть такое понятие удача, чисто языческое, не христианское, что человек ждет удачу в этом мире, ждет чего-то, ждет, что ему свалится с неба что-нибудь.
Ловит.
Да, и он ловит его, да. Вот такие люди обречены на горе. А если счастье – это то, что человек, несмотря ни на что, строит, вот, то у нас его будет море такого счастья, когда мы его строим сами. Поэтому здесь выбор за человеком.
Как... Ну, это у вас прям получается по-советски как-то. Человек – кузнец своего счастья.
Конечно.
Это же Горький
Почему
сказал.
Почему по-советски?
Ну, разве не Господь может подарить или не подарить человеку счастье?
Господь, да. Но в Господе-то нет проблем. Он-то, видите, все время наливает. Благодать его разлита повсюду. Бог столько нам всего дал, что достаточно выйти в лес, чтобы чувствовать божественную благодать, чтобы чувствовать божественную любовь, и чтобы чувствовать, насколько у Господа избыток этой благодати. Поэтому в Боге-то проблем нет. Он нам готов дать эту любовь, и Он ее меряет мерой такой утрясенной, как сказано в Библии. Проблема в нас, что... Вот он льет эту благодать, а как мы воспринимаем его, во что мы ее набираем? Поэтому если мы сами строим вот себя как сосуд для приема благодати, то он и будет в нас. Поэтому да, мы кузнецы своего счастья в этом плане. Просто в чем не прав был советский строй? вот эти советские представления о счастье, они просто думали, что счастье твое личное, оно должно быть связано с счастьем общественным. И здесь является одна такая загвоздка, что ты не имеешь права на личное счастье, пока не будет счастья общего. Вот. И здесь получается насилие над человеком, что человека заставляют отказаться от личного счастья, пока не будет счастья общественного. Вот если сам человек готов чем-то пожертвовать ради счастья ближнего, как вот в наших селах, еще дореволюционных крестьянских селах, и крестьяне сами, когда у одного дом сгорал, ну, все село собираются и строят ему новый дом. Потом, ну, в это время же ты же мог ради своего счастья потрудиться. Или люди сами отказываются от каких-то своих комфортных условий, чтобы построить храм в селе, чтобы этот храм был красивее, чем твой дом. Вот, и действительно у нас, если взять вот эту ситуацию, в селах храмы были очень красивые, большие. Дома были неказистые, могли быть. Вот. Но это же сам человек так хотел жить. А в советское время заставляли отказываться от счастья своего личного, если не будет счастья общественного. И вот это была самая главная ошибка, понимаете? Поэтому нам надо учиться счастье строить, но если мы в своем счастье, вот в этом строительстве счастья, будем наплевательски относиться к тем, кто несчастен, к тем, кто страдает, то это будет, это разве счастье будет? Это будет несчастье, это будет такая подделка под счастье. Вот есть такое понятие
комплект.
Суррогат, да, комплект для счастья. Некоторые чувствуют, что им нужен комплект для счастья. Вот они чувствуют, что несчастны себя и думают, вот если я буду хорошо зарабатывать,
если у меня будет машина, загородный там,
да, вот,
дом.
Если у меня будет комплект для счастья, то я буду счастливым. А если у меня не будет вот этого, то я буду несчастным. Вот. Это не значит, что человек должен от этого отказываться сразу. Просто здесь именно вопрос зависимости. От чего мы зависим? В счастье мы взаимозависимы друг от друга, кого мы любим. И вот эта взаимная зависимость друг от друга и делает человека счастливым. Ты ощущаешь, что ты не можешь без другого человека жить, но ты понимаешь, что и он без тебя не может жить. Вот это и есть счастье, вот эта взаимозависимость. А если человек зависим от комплекта какого-то, вот, то он никогда не будет счастливым.
Ну что ж, напомню, мы сегодня говорили о счастье. Мы обсуждали сегодня цитату из письма Александра Сергеевича Пушкина его другу Павлу Нащёкину. И цитата была такая. Говорят, что несчастье – хорошая школа. Может быть, но счастье – есть лучший университет. Кстати, раньше писали «счастье», а не «счастье», «счастье» через мягкий знак, а иногда еще через «ща» – «счастье». Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. У нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.